Марина Платонова и Алексей Пижонков. Есть цель, есть задача.
Кручу, 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 педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке. Навстречу радуге, дуге. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.
В здоровом теле здоровый дух, гласит латинское изречение.
Однако жизнь показывает, чтобы достичь того и другого, нужно много и упорно работать. Как говорится, и в снег, и в зной, и в дождик проливной.
Такого мнения придерживается и герой нашего материала Леонид Казаков.
Участник соревнований по голболу и спортивному туризму, обладатель Кубка России по дисциплине велоспорт тандем-шоссе, член сборной России по велоспорту «Тандем», участник чемпионатов Кубка мира 2017-2018 годов.
Ветер в лицо, педали крутятся все быстрее. Впереди не только заветная черта финиша, но и плечо товарища. Ведь экипаж велотандема состоит из незрячего или слабовидящего спортсмена и зрячего пилота.
Несмотря на то, что в настоящее время наш герой сменил вид деятельности, он продолжает держать форму.
И разговор начинает по-спортивному. Коротко, четко, ясно.
30 лет, сам родом из Екатеринбурга, на данный момент проживаю в Хабаровске. В 2010-м закончил Верхнепашминскую школу, интернат для слепых и слабовидящих детей. С 2010 по 2015 проходил обучение в Уральском государственном педагогическом университете. Ныне он институт математики, физики, информатики и информационных технологий. Специализация была компьютерные игровые технологии в образовании. С 2013 по 2015 занимался спортивным туризмом. Ну а с августа 2015 по июнь 2019 занимался велоспортом, в том числе и профессионально. С 2016 года входил в состав сборной России по велоспорту тандем-шоссе. Закончил карьеру в звании кандидата в мастера спорта, хотя дважды выполнял норматив мастера спорта, был чемпионом России двукратным. Так вышло. Звание не присвоили, к сожалению.
Как я понимаю, спортивный туризм был таким предтечей велоспорта?
Скорее, да. К тому же спортивный туризм подразумевает под собой большую подготовку, именно физическую. Это и где-то спортивное ориентирование. Для незрячих спортивное ориентирование не было развито как отдельный вид спорта. Это там пешие дистанции с преодолением различных этапов. Кстати, в Казани тоже развит спортивный туризм. И будучи участником сборной Свердловской области по спортивному туризму, ребят ваших я помню.
С детства, если начать, были какие-то такие предпосылки к этому увлечению?
Я в детстве на самом деле искал себя во многих видах спорта. Это было и плавание, очень мало. Это было и дзюдо, еще меньше. Это было и карате, совсем мало. Пару тренировок буквально. Но как-то так получилось. С дзюдо мне по зрению запретили врачи заниматься. Хотя, в принципе, я не понимаю, почему. Потому что зрения у меня практически нет. У меня есть только светоощущение. Травма приобретенная. Она была получена в роддоме. В общем, не понимаю, почему врачи запретили. Но, тем не менее. Не получилось с плаванием, потому что у меня какой-то такой комплекс. Если мне что-то давит на уши, неважно, что это, посадка в самолете, то есть когда самолет снижается, начинается давление на уши, и у меня сразу паника начинается. В плавании же тоже, если ты плывешь под водой, нужно нырять, и тоже давление на уши возникает.
А в школе, в каких-то соревнованиях, может быть, вы принимали участие?
В школе, да. Был у меня период с 2007 примерно по 2010 год. Я занимался таким довольно известным в наших кругах паралимпийским видом спорта, как голбол. В составе команды был бронзовым призером первенства области в 2010 году, неоднократно были призерами чемпионата Свердловской области. Всероссийские соревнования тоже выезжали. Щелково, Одинцово, Алексин. Но в 2010 году, когда школа закончилась, я уже от голбола так отошел. Да, я ходил на тренировки уже во взрослую команду, но это было больше для себя. Я там не стремился к каким-то профессиональным достижениям, поскольку все-таки был университет, и выбор все-таки стоял между получением образования и спортом. Учился я на общих основаниях, не было какой-то специальной группы. У меня была группа 24 человека, там были все абсолютно зрячие. И для меня особых условий обучение никто создавать не стремился. Наоборот, старался эти условия создавать себе сам. Это были и сканы зрячих учебников, установка программ экранного доступа на машины, которые стояли в лаборатории университета и все прочее. В общем-то, тема для отдельного разговора. Не скрою, учиться было сложно, но интересно.
Да, учились вы очно, да?
Да, очно. Причем я учился, мой поток был последним, который попал на специалитет. С 2011 года специалитет в нашей стране отменили, сделали бакалавриат и магистратуру, и те, кто поступали уже после, они уже попали на бакалавриат, магистратуру.
Спорт каким-то образом присутствовал в вашей жизни во времена студенчества?
Спортивный туризм, тренировки по голболу, областные соревнования, спорт – это была та сфера деятельности, в которой я чувствовал себя своим, что ли, потому что с группой в университете были достаточно сложные отношения, с преподавателями тоже. Не ощущал я там себя своим. А в спорте, поскольку там ребята такие же, как и я, там тренера плюс-минус знакомые, там как-то было проще. Да и в конце концов, смена вида деятельности тоже отдых. Но спортивный туризм, ничего плохого не хочу сказать. Спортивный туризм – это круто, это интересно. Но, к сожалению, не так перспективно, как, например, даже тот же голбол или тот же там велоспорт, да тот же шоу-даун, в конце концов. Кстати, пробовал тоже играть, но так, пару раз. Спортивный туризм – это чемпионат России, и все. Нет какой-то международной федерации, и спортивный туризм на международном уровне не развивается. Мы никуда не выезжали дальше России. Заканчивается лето, заканчивается сезон, все сдают экипировку. Да, мы ходили зимой в такие однодневные походы. Мы сплавлялись летом между соревнованиями по рекам на катамаранах. Например, в 2013 году у нас был сплав в июне месяце по реке Ай, я хорошо это помню, в Челябинской области. Были соревнования области, в школах соревнования проводились между школьниками. Все равно была какая-то отсылка к спортивному туризму. Но спортивный туризм на международном уровне не развивался. Обещали на чемпионатах, что все будет, ребят. А друг у меня, он занимался велоспортом. И вот как-то на одних соревнованиях по спортивному туризму я говорю: Игорёха, слушай, а вообще в экипаже там человек нужен? Да, попробую, схожу. Ну, он говорит: ладно, я поговорю с тренером. В итоге поговорил, и с 4 августа 2015 года я сел на тандем. Причем тоже получилось интересно, я сел на тандем в августе. И в октябре месяце, 5 октября, я уже поехал первый раз на велотрек в гонке преследования на 4 километра. 4-е место почетное. И, собственно, так началась моя карьера. Трековым гонщиком я не стал, потому что на треке за карьеру я участвовал всего один раз, это был 15-й год. В 16-м году были первые соревнования на шоссе. И там я стал чемпионом России в индивидуальной гонке на 25 километров и бронзовым призером в групповой гонке на 80 километров. Попал в основной состав сборной России. И с 17 года, уже после чемпионата России, были первые международные старты. Это была сначала Италия, город Маньяго, там был Кубок мира. И потом была Бельгия, город Остенди, там был тоже Кубок мира. И потом еще 18 год, там же в Бельгии, был тоже Кубок мира. На Кубках мира, к сожалению, без наград. Но из 30 экипажей мы примерно там 15-е, 17-е.
Такая смена деятельности от спортивного туризма к велоспорту. Что, вот, на ваш взгляд, все-таки сложнее?
Каждый вид спорта по-своему сложный. Кто-то говорит, да, велоспорта зимой не бывает. Бывает. Еще как. Велоспорт зимой, это на самом деле по-своему интересно. Велоспорт делится на несколько направлений. Велоспорт BMX – это в основном парковый вид спорта. Там в основном трюки. Кстати, незрячие этим видом не занимаются, по понятным причинам. Велоспорт-трек – это гонки на треке. Там тоже разные дисциплины, есть и критериумы, есть и гонки преследования, спринты и так далее. Велоспорт-шоссе – гонки по дорогам. Тоже есть две классические дисциплины. Это индивидуальные гонки или гонки-разделки их называют, гонки с раздельным стартом. И групповые гонки – это классика. А есть также гонки-многодневки. Еще один вид спорта – это маунтинбайк. Маунтинбайкеры, они катаются круглый год. Зимой по тропам, по лесным, по снегу. Летом это тоже тропы, горы. То есть маунтинбайк – это гонки на велосипедах по бездорожью. Понятно, что отличаются велосипеды. Велосипеды для бездорожья, у них ширина колес другая. Колеса шире, чем у шоссейников и трековых. Форма руля другая, ну и рама усиленная. Есть мнение, что велоспорт, ну что там сложного, крути педали и все. Нет, на самом деле у велоспорта тоже есть своя ОФП, общая физическая подготовка, которая проходит зимой. Спортивный туризм тоже по-своему сложный вид спорта. Там много направлений, там и водная подготовка, на лодках, на катамаранах ходить, и все вот это преодоление этапов. А преодоление этапов, так это вообще там требует работы всех групп мышц.
Вот эти трудности, с которыми приходилось сталкиваться, не возникало желания вообще все бросить, эти трудности не
казались непреодолимыми.
Человек сам делает выбор. И прежде чем сказать, да ну бы его все, вспомни, что ты пришел сюда сам. А если сам, то либо терпи, либо ты слабак.
Как вы считаете, какие качества характера помог вам спорт выработать?
Никогда не занимался оценкой собственного характера. Ну, наверное, трудолюбие, хотя я не скажу, что я трудоголик. Упорство, потому что все равно, если человек приходит в спорт, значит, он зачем-то туда приходит. А что-то – это результат. Если ты хочешь результата – работай.
Вы сказали, что участвовали и в российских, и международных соревнованиях по велоспорту. Есть какая-то разница между проведением соревнований у нас и проведением соревнований за границей?
Разница есть, и разница очень большая. Вот как проводятся соревнования в России? Допустим, чемпионат России по голболу знают только те, кто как-то заинтересован. Чемпионат России по велоспорту тандем-шоссе – то же самое. За границей меня это удивило, причем неважно где это, Италия, Бельгия, там 1500 километров примерно. Но во всяком случае, от тех точек, где мы жили, от Маньяга до Остенди – 1500 километров. Можно проехать на машине, мы вот проехали за 12 часов, поскольку там и скоростной режим разный, и все. Так вот, по городу взвешенные афиши, то есть там соблюдается массовость, там и школьников выводят, когда кубки были, много народу было в качестве зрителей. Народ интересуется все равно. Если брать простых людей, то мы, русские, им интересны просто вот как люди. Им интересно пообщаться с нами. К нам подходили люди, пытались пообщаться. Даже в Бельгии был такой случай, когда мы собирались на тренировку, и подошли просто семейная пара, которая говорит, мы вообще-то русские, ну здесь вот в Бельгии мы живем уже 10 лет. Как там в России?
А вот чувствуется, что менталитет отличается наш и европейский?
Ну, скорее да. Итальянцы, они более шумные. Вот честно, в Италии у меня от этого их темперамента болела голова, потому что, ну вот представьте себе российский рынок, эта толпа народа, вечно орущая, вот это Италия. Тоже удивительно было, сидим как-то в ресторане, макароны надоели, увидели знакомое слово «рагу». Ну и вся команда, давайте закажем. Приносят рагу, а рагу оказались макароны с мясом.
А вы с кем-нибудь познакомились, завели какие-то контакты?
Нет, к сожалению.
А страну хоть немножко посмотреть, познакомиться была возможность?
Да. Да, была, ездили. Больше даже не по стране, а по окрестностям тех городов, где мы были. А если говорить про Европу, то когда мы ехали из Италии в Бельгию, там получалось, что мы проезжали несколько стран. Люксембург точно проезжали, Швейцарию, чуть-чуть, по-моему, Францию.
Запомнилось что-нибудь больше всего? Ну, может, какое-то место за границей? Где вообще больше понравилось? В Италии, в Бельгии?
Я скажу так, жить в Европе я бы не хотел, потому что все равно, как бы там ни было хорошо, но мы там чужие. Хотел бы я туда приехать еще раз? Наверное, да, хотел.
Потому что все-таки даже те же гостиницы, там достаточно комфортно. Например, в Бельгии у нас номер был полноценная трехкомнатная квартира с гостиной, с кухонным уголком, с двумя спальнями, санузел раздельный. В Италии вообще был мини-бар. Правда, живете, все нормально. Полный пантеон. Но если пьете какие-то напитки из бара, будьте любезны, доплатите.
Вот у меня еще такой вопрос касательно спортивного оборудования. Шоу-даун, который мы упомянули, по международным стандартам они играют на чешских столах, которых у нас не так и много. В велоспорте тандемы вот эти, которые у нас, и дорожки, которые у нас, и там они чем-то отличаются или все абсолютно одинаково?
Да народ, в общем-то, ездит на разных велосипедах. Здесь же все упирается в финансирование.
На соревнованиях нет такого стандарта, что вот там мощность не более или не менее?
Есть такое понятие, как механический допинг. За этим очень хорошо следили. А механический допинг – это, причем я сейчас не смеюсь и не шучу, моторчик под сиденьем. Ставился моторчик под сиденьем, который на скорости запускался и помогал просто поддерживать нужную скорость. И эта штука очень хорошо так у них вычислялась. Перед стартом были байк-чеки, которые нужно было проходить. Там проверяли все, давление в шинах, посадку, вот эти вот подседельные штыри. То есть проверялось все. И нужно было и гонщику, и пилоту расписываться. Предстартовая проверка пройдена, все нормально. А если говорить о марках велосипедов, то нет. Там даже по материалам велосипеды были разные. Кто-то ездил на алюминии, как мы, кто-то ездил на карбоне, кто-то ездил на полукарбоне. Не было какого-то единообразия. Было единообразие по форме. У каждой команды свой цвет формы. Это было. Но вот чисто по велосипедам нет.
Это велодорожка, она такая же.
Все велогонки, как одиночные, так и тандем, проводятся в согласовании с сотрудниками полиции. Чего-то специального не делается. Вот вам выделенная дорожка. Тут вот только слепые ездят, а то дальше все остальные нет. Мы тренировались с обычными ребятами, с одиночниками. Мы с одиночниками выезжали на сборы, ехали тренировки в межсезонье и так далее. То есть тренировались как все.
Ну, получается, по обычному городу ехали.
Да.
А вот дороги у нас и там, наверное, отличаются чем-то?
Дороги отличаются, да. Там ровнее, там лучше дороги. Опять же, если брать автодороги, то это все-таки скоростной режим. Автобан на машинах 150 спокойно. Там каких-то вот таких жестких ограничений, как у нас, 70-80, да, по дорогам, ну 100. Там с этим попроще. Другой вопрос, что платных дорог там больше, да.
В велоспорте какой скорости можно достичь максимум? Какой?
Однозначного ответа на этот вопрос нету. Что называется, как крутить будешь. Ну вот мы, допустим, в свое время на тренировках мы разгонялись вообще до 87 километров. Средняя скорость в гонке может быть приближена к 50-45-50 километров. Все зависит от силы, от погодных условий. В Италии в 2017 году групповая гонка вообще проходила в дождь. 100 километров ребята ехали под ливнем.
Есть что-нибудь такое, когда могут отменить велогонку? Были такие случаи?
Не помню, чтобы гонки отменялись. Но отменить могут там по погодным условиям, не знаю, ремонт дороги, еще что-то. Было, тренировки отменяли, переносили на другое время. Мы на сборы выезжали в Адыгею, это предгорье Кавказа. Мы готовились на Кубок мира в Нидерланды, но туда мы не попали. Весь день шел дождь. Тренер сначала решил не ехать, подождать до обеда. В обед сначала говорит, не поедем после обеда. Потом в итоге проходит пару часов, 4 часа дня он заходит, дождь идет, а он все равно говорит, нет, поехали, сотку прокатимся. Ну, а что? Есть цель, есть задача. Все, поехали.
На сегодняшний день спортивная закалка вам в жизни помогает?
Когда я переехал в Хабаровск, остров стал вопрос трудоустройства. Я не мог найти работу около полутора лет, потому что с моим образованием, имея проблемы со зрением, устроиться сложно. Спорт помог мне сломаться. Многие люди без работы, от безделья. Просто не пойми, что в головах у людей, особенно если человек не имеет ни семьи, ни друзей, ничего. У многих людей начинает просто ехать крыша. Мне, наверное, вот эта закалка помогла не сломаться. Да, я женат. Женат уже год.
Работу, получается, нашли?
Да, работу нашел. Работа пока, хоть и временная, но она есть. Сотрудничаю с Нижегородским центром Камерата. Обучаю незрячих Хабаровского края работать с различной мобильной техникой под различными операционными системами iOS и Android. У Камерата есть проект «Универсальный мобильный помощник». Ну, собственно, в нем я и задействован.
А обучаете как, дистанционно?
Нет, занятия проходят в первичной организации ВОЗ в Хабаровске 3 дня в неделю с 10 до 3 по местному времени.
Есть планы в дальнейшем в спорт вернуться? Может, какую-то новую дисциплину освоить?
Поживем, увидим. Я пока хожу просто в спортзал, больше для УФП. Ну а насчет планов дальнейших, я хочу сейчас сменить профессию все-таки. Хочу попробовать свои силы в массаже, посмотрим, что из этого получится. В Хабаровске набирают группу в этом году. Попробую пойти учиться снова.
Леонид, вы счастливый человек?
Да, однозначно. У каждого понятие счастья, оно свое. Для меня это близкие рядом, жена, друзья. Ну и чтобы у всех тех, кто мне дорог, было все в жизни хорошо.
Может быть, вы бы что-нибудь пожелали тем читателям нашего журнала, кто сейчас планирует начать заниматься спортом или только стоит на старте?
Любой спорт, если, приходя в спорт, ты хочешь добиться каких-то высот и результатов, это прежде всего работа, и не нужно вестись на романтику. Романтика придет потом, когда действительно чего-то достигнешь. Но, приходя в спорт, нужно быть готовым к тому, что это травмы где-то, перелом себя в какой-то степени. Это боль. Боль от растяжек, боль от тренировок, боль в мышцах после тренировки. И это усталость, усталость дикая. Надо быть готовым к тому, что будет тяжело. Но, несмотря на то, что тяжело, надо работать, если хочешь результата.
Лечу, 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 не знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, 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 лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.